Кир Булычев. Зеркало зла. Повозка тащилась по тропинке, сильный дождь со снегом молотил по плечам путников, где-то близко гремел бой, слышались выстрелы и крики, из серой мглы вдруг показались корзины и часть обшивки воздушного шара, который бесшумным видением промчался над повозкой и с треском рухнул в кусты.
«А нельзя перемотать?» — спросил Милодар.
— Нет,
— ответила умненькая Пегги. Кора кинула взгляд на нее и, к своему изумлению, обнаружила, что красные космы были всего лишь париком. Теперь они исчезли, и под ними оказались прямые каштановые волосы, ничего особенного, волосы как волосы, и лицо сразу обрело миловидность и душевную скромность.
— Нельзя, — подтвердил ее слова профессор. Перемотка идет только назад. Мы перематываем генетическую память в прошлое. А если нам нужно двинуться в будущее, то мы попросту выключаем систему, пробуждаем клиента и затем погружаем его вновь в момент, который нам нужен. И это не так просто, как кажется. Вы меня поняли?
То есть, — произнес Милодар,
— вы можете прекратить сеанс, разбудить министра, а затем, повторив всю процедуру вновь, перевести его на 90 лет до нас.
«Вот именно! Умница!» — обрадовался профессор.
Он протянул Милодару маленькую ручку и пожал твердую кисть разведчика. Милодар смущенно улыбнулся. Кора знала, что он сейчас ощущает глубокую приязнь к профессору, потому что тот сильно уступает ростом невысокому комиссару.
«Тогда подождем. Что-то очень заинтересовало гостя из Эпидавра».
Ждать пришлось недолго. Как только завершился обмен репликами, низина, по которой двигалась повозка, превратилась во враг, густо заросший кустарником, отчего стоявший впереди фургон казался скалой и угадывался скорее по белой простыне снега на крыше. Путники оставили повозку в низине, а сами осторожно приблизились к двум солдатам, которые переминались возле фургонов. Уже знакомый нам дедушка второго министра смело вышел к фургонам и сказал:
«Пароль — кукушка на яйцах».
Солдат, съежившийся под снегом, выпрямился и откликнулся:
«Отзыв! Кукушки на яйцах не сидят, ваше превосходительство».
«Вызови начальника караула», — приказал дедушка. «Небось, в фургоне прячется».
«Так точно, прячется».
Еще через полминуты рядом с дедушкой оказался невысокий толстяк в мундире, не успел одеться. Видно, дедушка был большим человеком в армии.
«Почему вы здесь оказались?» — грозно спросил дедушка. «Что за прятки такие? Вас здесь могут пристрелить, и никто об этом не узнает».
«Такой приказ мы получили в штабе».
Офицер полез за пазуху и протянул дедушке лист бумаги.
«Я разберусь», — сказал тот. «Я разберусь».
«Но я не могу приказ передать в чужие руки», — обиделся офицер.
«Ах, не можешь?»
Почему-то эти слова рассердили дедушку министра, и тот выхватил из-за пояса пистолет. Вспышка выстрела озарила овраг и искорками блеснула на мокрых листьях.
Тут же вперед выбежали оба спутника дедушки и подняли стрельбу по солдатам, погибшим, так и не сообразив, что случилось.
А господин дедушка аккуратно сложил отнятый у офицера приказ с неправильно поставленным на нем, как поняла Кора, крестиком и пробурчал себе под нос.
«Не могу передать в чужие руки, не могу передать. Вот и передал».
«Теперь, я думаю, мы можем выключить экран», — сказал профессор Ахмед Гродно.
На экране спутники дедушки вынимали из фургона и перетаскивали в повозку плоские деревянные ящики. Ящики были тяжелыми. Люди в плащах скользили по грязи и чертыхались.
«Потише вы!» — прикрикнул на них дедушка.
«Выключайте!» — сказало лицо из эпидавра.
Выражение его глаз увидеть было нельзя, так как шар его шлема был снаружи непрозрачным, но, судя по голосу, настроение его было сложным.
Пока техники и лаборанты выпускали из саркофага газ
и приводили второго министра в чувство, профессор Гродно спросил: «Но как? Вы удовлетворены экспериментом?»
«Это был эксперимент?»
«Разумеется, демонстрация секретного изображения».
«Могу ли я утверждать, что виденное мною имело место в действительности?»
«Разумеется. Вы видели на экране то, что хранится в генетической памяти вашего друга».
«Может ли это изображение быть доказательством на суде?»
«Ни в коем случае», — воскликнул Мелодар, «до тех пор, пока не будет снята секретность».
«Отлично», — сказало лицо.
Он обернулся к своему спутнику, который уже вылез из саркофага и с помощью ассистентов уселся в кресло. Между ними последовал разговор на эпидаврском языке, поначалу напряженный, но мирный, затем поднявшийся до высоких нот. Лицо нападало, министр защищался. И, видно, защищался неубедительно, потому что был потрясен теми переживаниями, которые на него обрушились. «Так открываются вековые тайны», — произнес Мелодар.
«А он чувствовал себя в шкуре своего дедушки?» — спросила Кора у Пегги.
«В этом вся драма», — вздохнула та.
«Итак», — лицо из эпидавра обернулось к Мелодару, «мы хотели бы обсудить с вами детали будущих действий».
«А в чем дело?»
«Ситуация резко осложнилась», — сообщило лицо. «Из соображений престижа, охраняя честь моей державы, я вынужден просить вас казнить без суда и следствия всех, кто видел эту пленку».
«То есть меня?» — удивился профессор Гродно.
«В первую очередь».
«Да уймите его!» —
закричал профессор, обернувшись к Мелодару.
«Почему же?» — спросил Мелодар. «Пускай высказывается, это даже забавно».
«Потому что иначе может просочиться информация, на основе которой мы будем вынуждены переписать историю нашей державы, чем воспользуется гнусная оппозиция», — закончила монолог лицо с эпидавра.
«Почему же?» — невинно спросил Мелодар.
«Да потому, что якобы пробывший все сражение в штабе один из героев битвы, полковник Валли Валинта, на самом деле организовал ограбление войсковой кассы. Так вот, какое наследство он получил от тети в колене де Доэрти!»
Лицо с трудом смогло удержаться от того, чтобы не растерзать тут же второго министра, который был глубоко опечален, и даже обратился к Мелодару и профессору Гродно.
«Но разве внук за дедушку ответчик?»
«А генетическая память?» — надвинулось на него лицо с черным шаром вместо головы. «Она разве моя?»
И тут второй министр, собравшись с духом, нашел единственный возможный выход из положения.
«Может быть, мы проверим вашу генетическую память, мой милорд?»
«Что? Что? Да я тебя... Мои предки всегда отличались. И вообще, почему я должен оправдываться?»
Он рухнул на стул и закрыл лицо руками. В лаборатории вновь воцарилось молчание.
«Как же вы намерены использовать этот гроб?» — спросила Кора у Мелодара. «Для поисков зеркала, потерянного 300 лет назад».
«Очень просто», — ответил Мелодар, «потому что все гениальное просто. В саркофаге будет находиться твое сегодняшнее тело. Именно в нем закована субстанция памяти твоей бабушки. Но в то же время ты будешь находиться внутри бабушки. Ведь вы же одно и то же. В мире, в котором существовала твоя бабушка, ты будешь двигаться, жить, любить, разговаривать, действовать.
Но ведь второй министр только наблюдал и показывал нам эпизод из жизни своего дедушки».
«Мы с тобой сделаем следующий шаг», — вмешался профессор Гродно. «Мы будем не только наблюдать, но и участвовать. Конечно, твое участие будет условным, кажущимся для нас, но настоящим там. Поняла?»
«Нет,
и не надо. Потому что если тебя там укусит пчела, то тебе будет больно».
«Но даже если я буду в образе моей прабабушки действовать в прошлом и найду там зеркало, Как же я принесу его? Ведь я неподвижно лежу в гробу».
«Ты не принесешь», — ответил Милодар. «Ты лишь найдешь и укажешь, где искать».
Заговорил профессор Гродно.
«Мир, в котором будет существовать Кора, то есть ее прабабка, — это мир виртуальной реальности. Мир, смоделированный не только мозгом Коры, но и компьютером, который обладает всей возможной информацией о нашей планете и о людях, которые жили на ней. Введите в компьютер задачу, а мы приложим ее к реальной субстанции линии предков Коры Орват».
«Значит, мне придется провести какое-то время в этом гробике?» «Да, спящая принцесса», — сказала Пегги. «Не говорите так, словно намерены унаследовать моего жениха», — заявила Кора. «У меня его нет». «Интергпол всегда набирал женщин без связи и привязанностей», — не удержалась Пегги. Они с Корой друг дружке не нравились.
«Вам придется приготовиться к длительному пребыванию в состоянии генетического сна», — сообщил маленький доктор.
«Длительное? Это день-два?»
«Это месяц. Два, три. Многое зависит от того, где мы отыщем вашего предка, вашу прапрабабушку. Если она обитает в Лапландии или в центре Сибири, то перебросить ее в бирманские джунгли — на это потребуется время».
«Я этим займусь лично», — пообещал Милодар.
Он кинул взгляд на продолжавшего сидеть в позе глубокого отчаяния представителя империи Педавр и второго, стоявшего в дальнем углу лицом к стене.
«А я... где я буду?»
«Ты будешь находиться здесь, в газе, столь плотном, что твое тело будет подвешено в нем, как в жидкости, не касаясь стенок саркофага».
«Послушайте, комиссар!» — с отчаянием воскликнула Кора. «Я уверена, что ваша идея подходит кому-то из бравых молодцов, которые умеют владеть шпагой и пистолетом. Я же слабая женщина».
Милодар поглядел на слабую женщину, запрокинув голову. Его примеру последовал профессор Гродно.
«Нет», — сказал профессор, — «не настолько слаба, как хочет казаться».
«А мне нужна женщина», — сказал Милодар. «Как ни парадоксально, но я, рассчитывая больше на твой женский ум, на твою хитрость, на твое женское умение выходить из воды, если не сухой, то лишь с подмоченной репутацией».
«Спасибо, шеф», — сказала Кора. «Вы всегда были со мной любезны».
«Дай бог», — сказала Пегги, которая нагло присутствовала при всех этих событиях, «чтобы в 1799 году вашей милой прабабушке было меньше 80. Хотя клюка вам, конечно, к лицу».
«Если ей будет больше 80, — мягко возразил Милодар, — мы обратимся к ее внучке. У нас большой выбор предков».
Пегги разочарованно замолчала.
И тогда Кора решилась на небольшую месть.
«Если можно, — сказала она, — я попросила бы профессора Гродно не подпускать к саркофагу аспирантку Пегги».
«Это еще почему? — вскинулась Пегги. — Кто ставит под сомнение мою профессиональную подготовку?»
«Вопрос не в подготовке, а в натуре», — откликнулась Кора. «Бывали случаи, что некоторые женщины срывали важные эксперименты из ревности».
«Я? Из ревности? К кому же, простите?»
«К вашему шефу», — ответила Кора и с дьявольской улыбкой убрала руку профессора Гродно со своего бедра.
Профессор отпрыгнул на несколько метров, разбил что-то ценное и поклялся, что несет личную ответственность за безопасность первой жертвы гененавтики. Так отныне будет называться научная дисциплина. Первой жертвой которой станет Кора Орват.
Пегги пошла рыдать в соседнюю комнату. А лицо из империи Педавр сообщило, что оно будет готовиться к отлету, ибо неотложные дела ждут его в империи. С этими словами он церемонно поклонился и пошел прочь из зала, а второй министр бежал за ним, лавируя среди приборов и крича: «Вы только посмеете меня здесь оставить! Я вас сожру с потрохами!»
«Вы без того достаточно скомпрометированы, коллега», — заметило лицо, не оборачиваясь, — «даже на генетическом уровне».
Они скрылись в дверях, а Милодар с профессором Гродно отпустили Кору до завтрашнего утра в деревню к бабушке Насте, перевести туда колокольчика, провести ночь на свежем воздухе и переночевать на сеновале.
За это время архивы и компьютеры нашей планеты должны подготовить виртуальную реальность Бирмы, а также по возможности проследить предков Коры по женской линии до конца XVIII века. Благо, такая работа, правда, без генетического обеспечения, проводилась уже 10 лет назад, когда комиссар Милодар в благодарность за помощь 16-летней Коры, воспитанницы приюта для галактических найденышей, обещал отыскать ее родителей, в чем почти преуспел.
Впрочем, все будет проверено и перепроверено завтра, во время путешествия Коры по подвалам ее генетической памяти. Затем аппаратура профессора Гродно возродит к воображаемой жизни отдаленную прабабушку Коры, и сознание нынешней Коры дотронется до давно угасшего сознания предка, то есть отыщет память о ней в себе самой. И Кора отправилась домой закрывать квартиру, объясняться с колокольчиком, эвакуировать его в деревню и молить Бога, чтобы в 1799 году ее прямые предки жили не в Хивинском ханстве или Лапландии, а как можно ближе к Индийскому океану.